У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. МЗС Білорусі заявив про оскарження американською газетою Wall Street Journal і виказування Олександра Лукашенка відносно російських ракет «Іскандер». Чи справді такі ракети можуть з'явитися у Білорусі? Былым наместнику генерального прокурора и прокурору Менской области погрожает неволение до 6 годов. Импорт у Беларусь может значно зменшиться. Новая постанова Национального банка вводит обмежевание на валютном рынке Украины. Гэты да іншыя темы у нашем вечеровом эфире одразу пасля новинаў.
У студии новинов Сергея Бламейка. Добрый день, сегодня в свете. Процесс по справе об забойстве Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский округовый войсковый суд. Перед початком процессу этого домагались свояки и адвокаты Политковской. На лаве подсудных 4 человека, у тем лику были милициянт и подполковник ФСБ. Анна Политковская, якая резко критиковала Кремль, была застрелена осенью 2006 года у подъезда своего дома в Москве. Министр замежных справ Ираку Хашияр Зебари и посол США Райан Крокер подписали сегодня в Багдаде домову об знаходжении американских войск на территории Ираку. Поводле домову США берут на себе обязание вывести из краины 150-тысячный контингент до снежня 2011 года. Домова уступит в силу после затверждения парламентом Ираку. Сегодня депутаты приступили до первого читания документу. Голосование ожидается 24 листопада. Талибы рыхтуют отказ на мирные пропановы президента Афганистану Хамида Карзая. Об этом поведомил сегодня официальный представник руху Талибан Зибула Муджахид. И он не подал подробязностей. Ранее президент Карзай заявил, что готовы представить лидеру талибов Муллу Амару гарантии безопасности, коли той сгодится начать мирные перемовы. Ранее талибы отмовлялись от перемовов до того часу, покуль в Афганистане находятся замежные войски. Обранный президент США Барак Обама заявил телекомпании CBS, что одной из главных задач, уважая обновление морального авторитета Америки в свете, сирот приоритетов Обама назвал решение экономичных проблем и безопасности. Обранный президент пообещал так само сделать заходы для поддержки автомобильной промышленности, которая зазнала на себе воздействие кризису. Обама имеет намер уменьшить военный контингент США в Ираку, содействовать стабилизации становища в Афганистане и нанести поразу Аль-Каиде. Это был выпуск новин, а наступный будет у нас в нашем эфире праз полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
По эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандер». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Імпорт у Беларусь можа значна зменшыцца. Новая пастанова Нацыянальнага банку ўводзіць абмежаванні на валютным рынку краіны. Магілёўскія прадпрымальнікі рыхтуюць мясцовы рэферэндум. Гэты ды да іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, а пачнем з тэмы абвінавачаных у карупцыі Александрам Лукашэнкам высокіх чыноўнікаў Беларусі. Былым намесніку генеральнага прокурора краіны і прокурору Менскай вобласці пагражае зняволенне да 6 гадоў. 14 лістапада пасля выступу Лукашэнкі на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, іх звольнілі і пачалі ў дачыненні да былых ужо прокурораў крымінальную справу за злоўжыванне службовым становішчам. Кіраўнік краіны называў таксама прозвішчы трох суддзяў цэнтральнага суду і патрабаваў іх звальнення. Аднак гэтыя суддзі дасюль выконваюць свае абавязкі. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Супраць былога намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава і былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра заведзеная крымінальная справа паводле 424 артыкула крымінальнага кодэксу. Злоўжыванне ўлады альбо службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае з карыслівай ці іншай зацікаўленасці. Калі справа дойдзе да суду, то былых прокурораў могуць пакараць штрафам альбо пазбавіць права займаць пэўныя пасады. Артыкул прадугледжвае таксама пазбаўленне волі на термін ад 2 до 6 гадоў. Кіраўнік аддзелу інфармацыі Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі паведаміў свабодзе.
Генеральным прокурорам Республікі Беларусь возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами органов прокуратуры. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотрено частью 2 статьи 424 УК Республики Беларусь.
Следствие отмовились отдать информацию на конт меры стримания, выкорыстанной у дочинения до былых прокуроров. Нагадаем, 13 листопада Александр Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, заявил, что Михаил Снягир набыл у бизнесовца за 75 тысяч доляров кватеру, якая на самом рэшка штуе каля паўмільёна даляраў. Паводле кіраўніка дзяржавы, намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў гэта ведаў і нават спрыяў абласному прокурору. Александр Лукашенко назваў таксама прозвішчы трох суддзяў Цэнтральнага суду Менску – Татьяны Павлючук, Алены Ліной і Валерыі Есьмана, добра вядомых па палітычных справах. Калі ў дачыненні да супрацоўнікаў пракуратуры ў той жа дзень было пададзенае прадстаўленне аб вызваленні іх займаных пасадаў і распачаўся крымінальны пераслед, то суддзі выконваюць свае абавязкі дагэтуль. Валерий Есьман был призначен разглядать справу Александра Борозенки, апошняга фигуранта в справе 14. У канцелярии суду криминальных справ в свободе поведомили, что он будет судить оппозиционера, але покуль еще не вызначился с датой процессу.
Есьман
будет, а еще не назначено.
Судьи Ильина и Павлючук так само покуль выконывают свои обовязки в суде Центрального района. Кіраўнік дзяржавы абвінаваціў таксама намеснікаў міністра ўнутраных спраў, галоўнага ўрача шпіталя МУЗ і яшчэ некалькі асобаў у тым, што яны незаконна завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садку на беразе Заслаўскага вадасховішча. До конца листопада комиссия будет проверять эту информацию. Пакуль выники проверки не будут обвешаны, чиновники застанутся на своих посадах.
З Мінску Любов Луньова.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты The Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Олег Рузділовіч.
17 лістапада прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў зрабіў заяву для журналістаў адносна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскаму часопісу The Wall Street Journal, якое было дадзенае 11 лістапада. Андрэй Папоў назваў цалкам няслушнай інтэрпрэтацыю інтэрв'ю Александра Лукашэнкі ў той частцы, дзе ішла гаворка пра планы размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле заявы Андрэя Папова, гэтыя планы ніяк не звязаныя з намерам ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сістэмы супрацьпаветранай абароны. Насамрэч жа Александр Лукашэнка казаў пра ўласна беларускія планы па мадэрнізацыі свайго войску на перспектыву, заявіў Андрэй Папоў. Ці гэта сапраўды так? Вось цытата з часопісу The Wall Street Journal. Журналіст пытаецца ў Лукашэнкі, ці была ад Расіі прапанова размясціць ракеты «Іскандэр» тут, а не ў Калінінградзе. Пасля некалькіх уступных фразаў Александр Лукашэнка адказвае на гэта наўпроствае пытанне гэтак. Калі Расія і не прапануе размясціць гэтую перспектыўную зброю, мы самі будзем яе закупляць. І праз два сказы дадае, праўда, зараз у нас няма такіх сродкаў, каб гэта сёння зрабіць, але гэта ў нас у планах. Паводле былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага, планы Беларусі па мадэрнізацыі супрацьпаветранай абароны краіны сапраўды прадугледжваюць да 2015 году размяшчэнне новых сістэм. Але асабіста Паўла Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі «Іскандэрамі» ставіцца адмоўна.
Не патрэбны. Не патрэбны па той простой прычыне, што вельвых гэта дарагія сістэмы і ўтрымліваць іх дорага. У нас ёсць точка, у якая можа таксама на 120 кіламетраў стрельнуць, напугаць, у них зніштожыць там нейкага праціўніка і так далей. Я думаю, тут больше для торговля некая. Ух, я запугаю, за мной будут супрацовничать. Ах, быстрее Россия пусть кредит даст, мы поставим, потом не поставим. Думаю, это главное в его этих вот путанных высказываниях.
Вернемся до интервью у The Wall Street Journal. Знову журналист часописа удокладняю Александру Лукашенко. И покуль Россия не простила размещать такие ракеты у Беларуси, керовник Беларуси отказывая. Крышка значит шире, для России важнее, каб наша система супротиповетренной обороны дейнічала у интересах России. Нагадаем, дамова об адзінай супротиповетренной обороне поміж Россией и Беларусью дагэтуль не подписанная, хотя политики и вайскоўцы у России не раз заявляли, что такая дамова готовая до подписания и прадказывали, что гэта хутка отбудется. Паводле проекту гэтай дамовы кіраваць беларускімі ракетами маюцца из Москвы. На думку оглядальника Романа Яковлевского, Менск не хочет погаджаться на такое подначаленне, хотя обяцаў подписать дамову. Что до Москвы, на думку господара Яковлевского, передавать Беларуси сучасные ракетные комплексы «Искандер» она не хочет, ты больше без такой дамовы.
Каб не было для российцев никакой головной боли на конце суверенитета Беларуси. Российцы добро памятуют погрозы Лукашенко, когда был газовый кризис. Что и он готов пересмотреть, подвергнуть ревизии умовы нахождения российских баз на Беларуси. И поэтому, на мой погляд, при Лукашенко они николи не пойдут на тое, кабы на белорусской территории были их комплексы. Даже под юрисдикцией их.
Роман Яковлевский меркует, что размещение российских «Искандеров» у Беларуси нереально, а заявы Александра Лукашенко относно таких планов просто самореклама.
День за днем некие саммиты происходят. Кто бы узгадал Лукашенко в эти дни, кому он это не казал? Не более, это слово.
Политичный оглядальник Роман Яковлевский. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский Звяз шерагу белорусских официйных особов. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую роль у политицы Евразвязу относно Беларуси будут отыгрывать питание права у человека и демократии? Этой питании обмерковывают удельники праскага акценту, які сегодня у нашем эфире хвилину праз 20 одразу после выпуску новинов. От субботы 15 листопада почала дейничать постанова Национального банка Беларуси номер 165. И она уводит певные обмежования на валютном рынке Украины. Как раз про этот документ наибольш распытывали журналисты сегодня начальника управления информации Национального банка Беларуси Анатолия Дроздова. На его прессовой конференции побывал Владимир Глот.
Постанова номер 165 забороняє попереднюю оплату імпортної продукції, яка поступає у Беларусь. Спадар Дроздов тлумачить необхідність гэтага тим, що заміжники просять у беларусських підприємств адтерміновку від платежів. Причому адтерміновку значною – від 1 місяця до 6. А от белорусских предприемств потребуют попередние оплаты.
Получается так, что небогатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнерам выходить из экономического кризиса. Поскольку требования один ключ ультимативного, предприятия наши вынуждены соглашаться, после чего, так сказать, идут на биржевой рынок, либо, так сказать, на биржу и покупают эту валюту. С введением этого запрета у предприятий появляется возможность сказать своим торговым партнерам: извините, предоплату осуществить не можем. Введен прямой запрет.
Экономист Ярослав Романчук бачит для такой забороны зусім іншую причину.
Жавання текучого рахунку, який свідчить про безумовне напруження у системі платежів у Білорусі, это, по сутності, признання велізарної впливу фінансового кризису на Білорусь.
До речі, заборону на попередню оплату імпортної продукції я ще раніше за Білорусь увела Україна. Оглядальник Білоруської економічної газети Олександр Герсименко твердить, после этого шмат якія белорусские предприемства вымушены были спынить отгрузку своих товаров краине суседцы. И он не покоится, ці не повторится такая же ситуация у Беларуси, ці не порушится кооперация белорусских и замежных предприемств. Василь Шлындиков, былый генеральный директор одного из найбуйнейших предприемств в Беларуси, концерну «Амкадор», разважая.
Усе гэтыя абмежаванні, яны не натуральныя для нармальнай эканомікі. І тут сапраўды ёсць праблема. Там забарона, і тут забарона. Баюся, што можна цалкам спаралізаваць гандаль з той жа Украінай. І гэта будзе проста кашмар для тых, хто працуе з Украінай. А з тымі краінамі, дзе такой забароны няма, праца будзе працягвацца. Але гэта толькі на умовах узаемнага даверу, які склаўся за нейкі час. Аднак на новага партнера ўжо не вы. И коли есть хоть наименьший сумнев у надежности партнера, сделки припынятся.
Значит, то же самое, сделки прекратятся.
былы генеральны дырэктар аднаго з найбольшых прадпрыемстваў Беларусі канцэрну Амкадор Васіль Шлындзікаў. Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі з сённяшняга дня знаходзіцца з рабочым візытам у Вялікай Брытаніі. Сідорскі ўзначаліць беларускую дэлегацыю на беларускім інвестыцыйным форуме, які ў аўторак пройдзе ў Лондоне. Да 19 лістапада непаўналетняя беларуска Таціана Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вярнуцца з США ў Беларусь. Пра гэта агенцтву «Белапан» паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Таціана даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вярнуцца дадому. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну 1920 году. Былы студэнт Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка накіраваў скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Жалезнічэнка ўжо амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Прадпрымальнікі Магілёўскага рынку «Крыніца» маюць намер правесці 15 лютага 2009 году мясцовы рэферэндум. Яны хочуць высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну Саломінка, дзе месціцца рынак «Крыніца», намер уладаў перанесці яго ў іншае месца. У гарвыканкам пададзеныя ўсе неабходныя дакументы. На месцы рынку ўлады задумалі будаваць спартовы комплекс. 28 кастрычніка прадпрымальнікі павінны ўжо былі вызваліць месца для будаўнічай пляцоўкі. Аднак, як высветлілася, новае месца, адведзенае пад рынак у гэтым самым раёне, не падрыхтаванае. Раней гандляры ўжо сабралі 6 тысяч подпісаў за захаванне рынку. Аднак гэта не паўплывала на намеры ўладаў.
На мясцовы рэферэндум ініцыятары выносяць два пытанні. Ці лічаце вы першачарговым будаўніцтва сярэдняй школы і дзіцячага садку ў мікрараёне Саломінка замест спартова-аздараўляльнага комплексу? І ці лічыце вы неабходным, каб рынак Крыніца застаўся працаваць на ранейшым месцы? Адміністрацыя Ленінскага раёну Магілёва ўжо вызначыла месца для новага рынку. Прадпрымальнікам, аднак, было заяўлена, што перавозіць туды свае павільёны ім не дазволяць.
Забирайте на дачу, делайте с ними что хотите. Мы строить по $1000 квадрат во времена этого экономического кризиса, у нас просто нет денег, мы потеряем работы. Вот главная причина, из-за которой началась тема референдума. Думаю, поскольку это единственный легитимный способ отстоять свои законные права на работу.
Растлумачыў пазіцыю гандляроў прадпрымальнік Вячаслаў. Прадпрымальнікі не супраць будаўніцтва новых павільёнаў, аднак на старым месцы. Ініцыятыўная група з 27 прадпрымальнікаў абрала сваім старшынём жыхара мікрараёну экс-кандыдата на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленку.
Прадпрымальнікі і жыхары гэтага раёна звярнуліся да мяне з просьбай, каб я дапамог ім адстаяць свае правы. Яны прывялі вескі аргумент, што падчас парламенцкіх выбараў голосовали за меня, я на них доверяю. И мне пришлось узначалить это. Мы не все пытания повинны прикладать на чиновников, на городские улады. Мы повинны нечто робить сами.
На месцы рынку ўлада задумала ўзвесці спартовы комплекс. Сёлета ў сакавіку старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шорыкаў абяцаў, што лёс рынку будзе вырашаны толькі пасля грамадскага абмеркавання.
Прежде чем мы это сделаем, в обязательном порядке мы проведём обсуждение этого объекта. Привлечением жителей этого района, привлечением градостроительного совета.
Такое абмеркаванне адбылося неўзабаве пасля заявы Віктора Шорыкаў у Ленінскім райвыканкаме, дзе сабралі ўсіх прадпрымальнікаў рынку.
Нам было сказано, што будзе строіцца спорткомплекс, не думайце даже, што яго не будзе. А если, говорит, вы думаете, что спорткомплекса тут не будет, то рынка не будет тем более.
Пераказвае сутнасць гутаркі з чыноўнікамі прадпрымальнік Вячаслаў. Першапачаткова рынак абяцалі знесці ў верасні, потым адклалі гэта да 28 кастрычніка. Як высветлілася, пляцоўка, куды гандлярам належала перанесці свае павільёны, не была падрыхтаваная.
Если мы перейдем на эту площадку без освещения, без возможности подключиться к воде и канализации, у нас просто не хватит средств. Мы здесь просто не в состоянии будем сделать и дать делать то, что нам должны были сделать городские власти.
Наркая одна из гандлярок. У гарвыканкаме инициативу предпринимальников рынку не комментуют. Кажут, что про яе не чули. Вядома, однако, что чиновники черговым разом оттерминовали перенос крыницы. Теперь на непевный час.
Новый рынок по улице Турова предусматривается все-таки более цивилизованно. Это, будем говорить, торговые ряды, как мясной продукции, рыбные продукции, но они должны быть сконцентрированы по блокам.
Поинформовал представник гарвыканкаму. На рынку крыницы гандлюют 1,5 сотни предпринимальников. Гандлевые павильоны з'явилися тут году 10 тому. Теперь тут близуть 50 шапиков. Господары кажут, что каждый из них обошелся приблизно у 10 тысяч доляров.
Предпринимальники Могилевского рынку Крыница мают намер провести у лютым мясцовый референдум.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раница и вечер.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилину про шесть у нашем эфире огляд телефонования на свободу. Сегодня Международный день студента. День был установлен у 1941 году у Лондоне у память протеста у чешских студентов у 1939 году супрать забойства нацистами их на коллеги Яна Аплятала и супрать немецкой оккупации Чехословаччины. У вынику тих протестов немцы покарали смертью 9 студентских лидеров, а больше за 1200 студентов выслали у концентрационные лагеры. У 1989 году у Празе демонстрация на Международный день студента започатковала так званую «оксамитную революцию» и падение коммунизма у Чехословаччине. День 17 листопада, под официйную назвою «День змагання за свободу и демократию», означается как «державное свято» у Чехии и Словаччине. Амаль 300 дзён служить у транспортных войсках. У Жлобіні был студент, выдатник Гомельского державного университета Змітер Железниченко. Это уже больше за половину обовязкового солдатского термину. Однако так званым дедом, как называют у войсковом осяродку солдатов другого года службы, Железниченко не стал и быть им не избирается. Про это он сказал гомельским активистам Объединенных демократичных сил, которые наведались до его минулыми выходными.
Зараз у войск эта традиция как бы не быта доходит. Я ведаю, хлопцы некие такие свои темы между собой обмерковывают, что-то и так. Але я в этих гульнях не удельничаю, меня не запрашивают, я не, до их не тягну. Всякий вольный час я просто уши затыкаю, беру шами, книжки свои отчиняю и читаю. В сравнении с этими первыми месяцами моими войск, бачу, конкретно ставление до меня в нечем изменилось. Коли ранее некоторые ставились, не все, конечно, некоторые ставились неповажливо, то и гребливо, а там БНФ, если нашел такого. Зараз такой конкретной открытой неповаги я ни от кого не назираю, ни от офицеров, ни от солдатов. Здається, просто поважают.
Покольки Змітер на знак протесту за несправедливое покарание штрафами и отвлечение из университета и терминовый призыв на службу не принял войсковой присяги, ему вызначили быть у распоряжении командира частки. Не призначили навод киномехаником, как мерковалось ранее.
Ну, хотели, да не призначили. Зараз, как без присяги, так посада такая у подначальника командира бригады. Все у нас как бы посады такие, ось слесарь, там механик, там нашел такого, але выконуть все однольковую працу. До пошли пару дзен прорвала теплотрассу, так откопывали теплотрассу. Як не прорвала, так подметали бы что-нибудь, там машину, может, якую протирали. Супаю просто.
За працу і службу былому студенту-выдатнику выплачивает так званое грошовое забезпечение, якое складає тепер 22 тысячи белорусских рублей. Однако за этой суммы вылечивает 40% на погашение штрафов, амаль на 1 000 000 рублей.
У меня есть 2 штрафа, 2 запозычанности перед державой. Опроч основной конституционной этой запозычанности, какую я в войску отбываю, есть еще 2 грошовые запозычанности за концерт, после которого мне сказали, что я занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью. И когда я облаю милиционера и попробовал его сбегать. Меня возили у Комель для судового выконавца. Он сказал, что эти гроши будут утримливаться. Ну и так, с меня утримливается зараз 40% грошового забезпечения на этот штраф. У меня не целком грошовое забезпечение складывает 22 тысячи на месяц. Вот, соответственно, за их 9 рублей. увеличивается. Наши родители, мы и так солдаты всем обеспечиваем, на что еще и гроши.
Змитер Железниченко, до речи, накировал сегодня скаргу у Комитет правов человека ААН. И он оспречивает у этой международной структуры судовое покарание штрафами и арешт, а так само повторное выключение с третьего курса математичного факультета Гомельского державного университета. Звороты у судовой инстанции внутри страны плену не принесли.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наше опытание. Сегодня у Международный день студентов наш городенский корреспондент Сергей Островцов пытался у молодых людей на улицах городни, ти доводилось им чуть про факты переследу студентов за оппозиционную деятельность.
Что студентов звольняют за оппозиционную деятельность, у нашей Ниве читал, але у себе на працу не чул, широ кажучи, каб нешта когось выгнали, и когось что-то такое. Може, я мало слабо слухаю, може, не в курсе всех подей.
Працюете в университете?
Так.
У меня много знакомых. Молодый фронт, молодь БНФ. Да хватает. Допустим, в Мозере я знаю, девушка есть, она там занимается молодым фронтом. Керовник как бы. Ну и вот ее с университета выгнали. И она сейчас в Польшу поехала учиться. Ну там по какой-то программе Калиновского, что-то такое.
В незалежных организациях мы не участвуем, как бы, но тоже свои права надо отстаивать.
Ну а вы чули тут про такие выводки, когда звольняли из учебы за некую оппозиционную деятельность студентов?
Нет, не слышал ни разу.
А за какого университета?
В Сенке Купалы.
Ну, были выпадки, когда были, в 2006 году были выборы, да, так это ведут, да, остатня нет.
Ну, пока на нашем вот курсе такого не было.
Ну, да, в основном в молодом фронте. Там ловят, гоняют, боятся этим словом. Нет у нас свободы слова.
Такие выпадки я докладно не ведал, я думаю, что могут, бо так в контексте говорится, что небеспечно в таких организациях удельничать оппозиционных.
Опытание на улицах городни. А зараз звонки на свободу. Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча Беларусі – адна з тэмаў, якую каментуюць слухачы «Свабоды».
Лукашенко часто говорит, сейчас о мировом финансовом кризисе. Но этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать. А миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем по мере роста цен. Достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан – пенсионеров и сельских тружеников. Взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек. И тем более это обидно, когда скрываются вопиющие факты коррупции среди так называемых «слуг народа», которые обязаны охранять закон. Они его грубейшим образом попирают.
Россия и Беларусь подписали пагадненне пра выдзяленне Менску крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Гэткай жа сумы кіраўніцтва Беларусі чакае ад міжнароднага валютнага фонду. Выказванні на гэтую тэму.
Лукашенко знов бразгає зброєю. Ракети збирається закупляти. Напевно, на ті кредити, що випросив і ще просить. Беларусь може потонути у цих позиках. Хто збирається нападати на Беларусь? Росія і без ракетів може заграбастати її при Лукашенку і разом з ним. Чи збираємося лупити по ненавистному Заходу і разом по Міжнародному валютному фонду?
Я лічу, що ніякого кредиту режиму Лукашенки ні у яким випадку давати нельга.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на тему будівництва атомної електроніки, станції, змагання з корупцією і іншими.
Гэта Тетяна Борисовна Сіповичу. Гэта телефонаванне присвечена пам'яті моєї однокласниці Ані Фурманай. Гэтай осінню яна памерла ад рака. Знову атомна станція, знову мінімум інформації. У Стравецькім районі заборонені пікети супраць будаўніцтва АЕС. Наше керівництво витравлює у нас саме головне для всього живого – інстинкт самозахования. Повсюденно ховається люба негативна інформація. Як медик, я на 100% упевнена, во всіх білорусів зашкалюють радіонукліди. Любую аварію на АЕС ми вже не витримаємо.
З нагоди учорашнього свята сільськогосподарчої галіни хочеться попросити людей не уживати у якості образи мянушку колхозник.
По поводу корупції и то, что вот Лукашенко разбирал это дело, я считаю, очень-то правильно люди говорят о том верно специалисты. Но не согласен с ними, когда они говорят, что не только Александр Григорьевич виноват. Нет, виноват конкретно он, потому что Совмин занимается экономикой, финансовой и так далее, подбором кадров. Это Лукашенко и администрация его. Поэтому только вина лежит на нем. Это он, его администрация создали условия для коррупции.
Огляд ваших телефонований подихтовала Галина Абакунчик. Далее у нас новини, затем праский акцент.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії новинов Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. МЗС Білорусі заявив про скаження американської газети The Wall Street Journal виказування Олександра Лукашенка відносно російських ракет «Іскандер». Поводле пресового секретаря МЗС Андрія Попова, білоруський президент не заявляв об наміри розмістити в Україні комплекси «Іскандер» у якості відказу на дії США для розгортування системи протиракетної оборони у Європі. Слуцький райвиконкам відмовив партії БНФ у проведенні 23 листопада мітингу у сувязі з годовиною Слуцького збройного чину 1920 року. У відказі, підписаним старшинем Слуцького райвиконкаму, говориться, що пляцовка для музею, де штогод проходили мітинги у пам'ять об слуцьких повстанцях, не призначена для проведення масових мероприємств. Фігуранти справи 14 звернулися з відкритим листом до старшини Верховного суду Білорусі Валентина Сукали і генерального прокурора Григора Васильєвича, у яким закликають неоткладно визволити Олександра Борозенку. Студента Вроцлавського університету Олександра Борозенку винуватять у організації групових діянь, які нібито привели до масових непорядків під час акцій предпринимальників 21 студеня. Олександр Борозенко – опошній 14-й фігурант так званої справи 14. 13 чоловік уже покарані обмежуванням волі і штрафами. Ви на хвилях Радіо Свобода, ви слухаєте новини. Процес у справі об забойстві Анни Політковської буде відкритим. Таке рішення прийняв сьогодні Московський округовий військовий суд. Перед початком процесу гэтага домагалися сваякі і адвокати. На лаві підсудних 4 чоловіки, у тим ліку були міліціянт і підполковник ФСБ. Міністр заміжних справ Іраку Хашияр Зебарі, посол США Раян Крокер підписали сьогодні у Багдаді домову об знаходженні американських військов на території Іраку. Поводле домови США беруть на себе обов'язання вивести з країни 150-тисячний контингент до снежня 2011 году. Таліби рихтують відказ на мирні пропонови президента Афганістану Хамида Карзая. Об гэтым повідомив сьогодні офіційний представник руху Талібан Зібула Муджахід. Ён не подав подробязності. Раней президент Карзай заявив, що готовий представити лідеру талібу Мулу Амару гарантії безпеки, коли той згодиться почати мирні перемови. Гэта був випуск новинов. Наступний прогучить праз півгодини.
Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины праский акцент. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский Звяз шерагу белорусских официйных особов. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую ролю ў палітыцы Еўразвязу адносна Беларусі будуць адыгрываць пытанні правоў чалавека і дэмакратыі? Якіх зменаў ад апазіцыйных сілаў вымагае цяперашняя палітыка аб'яднанай Еўропы? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павал Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Прайшоў месяц з сенсацыйнага рашэння Еўразвязу аб часовым зняцці візавых санкцый з беларускіх службовых асобаў. Вось зараз, праз месяц, ці можна сказаць, што гэта такое? Гэта эксперымент, гэта ўзнагарода за вызваленне вязняў, гэта аванс, выдадзены афіцыйнаму Мінску, ці гэта, па сутнасці, карэнная змена палітыкі, той палітыкі, якая ў той ці іншай форме праводзілася, пачынаючы фактычна з 96-го году. Александр Мілінкевіч, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта хутчэй карэнная змена палітыкі, якая праводзілася. Ну, былі розныя падыходы к Беларусі. Былі надзеі, што за кошт вулічных выступленняў зменіцца сітуацыя. Былі надзеі на перамогі на выбарах, але выбараў у краіне даўно няма праўдзівых. І зараз, я думаю, што Еўразвяз праводзіць слушную палітыку, таму што гэта палітыка перш за ўсё на тое, каб дапамагчы Беларусі ўмацаваць сваю незалежнасць. Я гавару пра эканамічную незалежнасць. Для гэтага трэба мадэрнізаваць сур'ёзна эканоміку. І тая дапамога, якую прапануе Еўразвяз, яна, безумоўна, будзе звязвацца за зменамі ўнутры краіны, з лібералізацыяй, дэмакратызацыяй. І я думаю, што ў гэтай палітыцы сёння ўсё рацыянальна, ўсё правільна, толькі не хапае сапраўды дарожнай мапы, якая паказвала, што ў які час які бок робіць. Гэта бы спрыяла таму, каб паміж бакамі, калі робяцца крокі насустрач, быў пэўны давер і была проба праверкі, ці яны сапраўды выкананыя гэтыя крокі.
Павел Севярынец, ось мы зараз звяртаем увагу на то, што сталі вельмі інтэнсіўныя кантакты паміж афіцыйным Мінскам і Еўропай. Ну, літаральна не праходзіць дня, не праходзіць тыдня, як адбываюцца кантакты з прадстаўнікамі Чэхіі, Польшы, Літвы, Еўракамісіі. Вось на гэтым тыдні адбыўся візіт прэм'ера Сідорскага ў Латвію. Ну, тут можна сказаць, што вось гэтае рашэнне ад 13 кастрычніка, яно дазволіла сустрэць Встречи на вышэйшым узроўні, вось яны адбываюцца. Але варта сказаць, што такіх сустрэч не было, скажам, у 2004 годзе, у 2005 годзе, калі ніякіх забаронаў не было. А вось зараз знялі, і кантакты сталі вельмі інтэнсіўныя. Так гэта ўсё ж такі проста такі аванс, ці гэта змена? Кардынальная змена тых, так бы мовіць, вехаў, тых асноўных накірункаў палітыкі, якая фактычна так ці інакш праводзілася з 96-го года, фактычна з пачатку вашай палітычнай кар'еры.
Было б, канешне, добра, каб гэта была кардынальная змена, каб Еўропа ўзяла курс на, як кажуць, асваенне Беларусі. Але мне падаецца, тут справа ў іншым, у геапалітычнай кан'юнктуры, такой своеасаблівай інерцыі пасля канфлікту на Каўказе. Европа напалоханая паводзінамі Расіі. Европа думае, што накачаная нафтадалярамі новая імперія будзе праяўляць сваю агрэсіўную сутнасць. І таму вось пакуль не знікла рэха гэтай каўказскай вайны, адбываюцца дастаткова такія сутаргавыя рухі, спробы трымаць у сваёй арбіце як мага больш дзяржаваў, здольных быць буфернымі. На мой погляд, это сапраўды на некалькі месяцаў. Не маю ілюзіяў сапраўднай зацікаўленасці ў Беларусі як частцы Еўропы, у большасці еўрапейскіх палітыкаў нема. Яны рэагуюць на сітуацыю, якая склалася. Але для беларускай незалежнасці гэта выгадна. Для беларускай незалежнасці гэта шанец.
Камил, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Еўропы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперымент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительные изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего потому, что это решение появилось сразу, ну, может, не сразу, две недели после выборов. после выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мере. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч по стороне Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вот после этого решения Еврозвязу многие политики, многие громадские деячи в Беларуси стали казать про аморальность Европы, что вот трималось кольки годов все ж таки так ти инакш, хотя не без конъюнктуры, але певных принципов, а вот зараз принципам абсолютно здрадило. Але калі паглядзець ўсё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск, Москва, то мы ўбачым, што Еўразвяз мае адносіны, скажам, з Азербайджанам, з Казахстанам, з той жа Расіяй, дарэчы, з Кітаем, В'етнамам, я не ведаю, Егіптам, Тунісам. І становішча з правамі чалавека, з дэмакратыяй ва ўсіх гэтых краінах ці горшае, чым у Беларусі, прычым значна, ці такое же, ці калі і лепш, то вельмі-вельмі не нашмат. Але ніколі ў адносінах да ўсіх пералічаных мной краін ідэя ўводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто да Беларусі пачынаюць ставіцца гэтак жа, як, ну, па меншай меры, да вось пералічаных мной краін. Павел, ці вам такая логіка не блізкая? Ці вы з яе не згодны?
Ведаеце, для еўрапейцаў, на мой погляд, вот ёсць некалькі месцаў, ці было некалькі месцаў на зямным шары, дзе можна дэманстраваць ваю маральнасць. Тыбет, напрыклад, там Дарфур, Беларусь, краіны, ад якіх мала што залежыць, і ў якіх усё-такі ёсць парушэнне правоў чалавека, можна еўрапейскаму выбарцу тлумачыць, што мы цывілізацыя маралі і мы выступаем за іхнія правы. Але пасля Каўказскага канфлікту, калі па ўсім перыметры Расіі прайшла такая хваля панікі адчувальная і дапяла яна да еўрапейцаў, стало зразумела, што Беларусь это трохі не Дарфур і не Тыбет, а што тут ёсць пэўныя і эканамічныя, і геапалітычныя інтарэсы, і вот пакуль зараз ёсць пэўны кансэнсус у Еўропе, што трэба паспрабаваць гэтую праблему вырашыць сродкамі рэальнай палітыкі. А што тычыць маральнасці ці немаральнасці, ну, стратэгічна ўсё слушна. Трэба мацаваць стасункі Еўропы з Беларусю, нават калі это стасункі еўрапейскіх палітыкаў з сённяшнім рэжымам. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсіфікаваных выбараў, это вельмі сумнеўна. Выглядае так, Еўропе і беларускаму народу плюнулі ў твар, у адказ на гэта Лукашэнку пускаюць Еўропу. Выязны Лукашэнка, а не выязны Дашкевіч, напрыклад, Міцер. Дзе тут логіка? Выпусцілі палітвязняў, ну, прабачце, Александр Баразенка сидіць ужо каторы тыдзень у СІЗА, трымаюць маладафронтаўцаў таксама суткі за акцыю супраць камунізму. То бок, па вялікім рахунку, абсалютна ясна, што тут ідзе гаворка не пра нават крокі, а пра дэманстрацыю сваёй круцізны рэжымам Лукашэнкі. І ён, на мой погляд, проста зараз вось шчаслівы. Ёсць кан'юнктура, рэжым робіць нейкія крокі, асабліва нічога не траціць, але шмат набывае. І ў гэтай гульні шантажуе Расію. То бок пакуль што з вялікім лікам выйграе рэжым, і думаю, Еўропе і беларуская пазіцыя трэба будзе моцна пастарацца, каб сапраўды Беларусь у гістарычнай перспектыве нешта атрымала з гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды рэжым выйграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў? Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў? Таго, што пэўная палітыка, прычым я яшчэ раз паўтараю, унікальная палітыка, даволі рэдкая палітыка для Еўропы, яна вось апрабавалася, і, магчыма, яна прыйшла ў тупік відавочны для Еўропы, і тут асабліва апошнія крокі Лукашэнкі, можа, і не такую важную ролю адыгралі.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли, а потом в Минск привез именно те же предложения в дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться, и поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Миленкевич, гэтыя папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Еўропы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў у апазіцыйным лагеры, калі людзі кажуць, ну вось, выставляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў еўразвязу, і прычым яны выставляліся так, калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайні меры, з 12, скажам, вы выкананая толькі адна, да і таксама не зусім, вось Павал нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ўжо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, ён сказаў, не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Коли мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это, перш за все, такая категория реакции, оценки. И оценивать соправдый режим можно только с такого боку, как это все доробилось и сегодня робится. Режим недемократичный. Режим репрессивный, политвязни были, вновь часово заявляются. Безусловно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы с допомогой политичных деяний не домагаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавания этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ. Мы загубим наш исторический шанец. И зараз как раз таки момент, коли деля уратования незалежности, а экономичная незалежность под велизарной погрозой, мы мусим робить полные кроки. Контакты Захода с режимом, это не есть аморальная политика, потому что Захад оценки свои не изменяет. Але коли мы кажем, ти морально, ти не морально, эти контакты для меня яны моральные, потому что, дякуючи этим контактам, я уверен, мы маем шанс уратовать Беларусь як краину, дапамагчы нашему народу выйти из этого статус-кво, у які загнала его улада.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначалит белорусскую делегацию на Белорусском инвестиционном форуме, який у вторник пройдет в Лондоне. Фігуранты справы 14 звернулися з адкрытым лістом да старшыні Верховнага суду Беларусі Валянціна Сукалы і генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча, у якім заклікаюць неадкладна вызваліць фігуранта справы 14 Александра Баразенку. Слуцкий райвыканкам адмовил партии БНФ у проведении 23 листопада митингу в связи с годовиной Слуцкого озброенного чину 1920 году. До 19 листопада неполнолетняя белорусская Татьяна Казыра мая Кончаткова вырешить, тихочая она вернуться с США в Беларусь. Про это поведомила бабуля девчины. Татьяна дослала ее листу, яким написала, что сумуя и хочет вернуться до дому.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досведам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Што азначае прыпыненне візавай забароны на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Менску? Тэму абмяркоўваюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Спадар Александр, ну вось я якраз хацеў бы пагаварыць пра вось гэтую матывацыю, якую вы ўласна вылучаеце як галоўную. Ну, у адной форме яе можна сфармуляваць так: вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, як гэта формулюють некоторые политики в Европе, ці, так, як вы говорите, продухилить страту Беларусью незалежность. Але вот наколькі великая гэтая погроза, і ці не ёсць гэтая спасылкі, просты шантаж з боку офіційнага Менску. Ну, вы прыгадайте, что падчас усіх сур'ёзных крызісаў беларуска-расійскіх адносінаў, там, скажем, в 2004 годзе, калі газ адключалі, у 2007 годзе, у іншыя гады, кожны раз заўсёды казалася, вось беларуская незалежнасць пад пагрозай, тут заўтра, я не ведаю, рускія войскі прыйдуць там і гэтак далей там. Вось там у 2002 годзе, калі Пуцін прапановаў там шасцю губерніямі. Але дагэтуль у Лукашэнкі атрымлівалася змагацца з гэтымі расійскімі замахамі на беларускі суверэнітэт. Прычым, зразумела, магчыма, што ён абараняў не столькі гэта суверэнітэт, колькі сваю ўласную ўладу. Можна сказаць, хай далей абараняе. І чаму Еўропа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць безо всякай еўрапейскай платы? Навошта Еўропе, как бы, вестіся, паддавацца на гэты шантаж?
Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця сапраўды ён спрабуе гуляць паміж Москвой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаваныя эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. І такая мадэль давала вынікі і быў так званы беларускі эканамічны цуд. Сёння Расія зразумела, што палітычнага аб'яднання беларускі бок не робіць. Для нас гэта вельмі важна, мы не хочам страціць краіну. Але Расія кажа, што калі вы не аб'ядноўваецеся, плаціце натуральныя цэны. Натуральныя цэны Беларусь не гатова плаціць. І пакуль не рэфармуе эканоміку, не зможа. І яна пачынае браць пазыкі. На пачатак гэтага года, па афіцыйным дадзеным Нацбанка, мы мелі запазычанасць 11 мільярдаў даляраў. Зараз берем крэдыт у 2 мільярды яшчэ адзін. І калі такая запазычанасць вырасце да 15-20, то кожны эканаміст скажа, што гэта фактычна калапс беларускай эканомікі, поўная залежнасць. Мы будзем фармальна краінай з суверэнітэтам, але будзем пратэктаратам Расіі, таму што гэтая запазычанасць прывядзе да таго, што краіна не будзе належыць нам.
Спадар Севярынец, тут мне здаецца, такі ёсць, ну, своеасаблівы такі гульнёвы момант. Ну, сапраўды, эканамічная сітуацыя не самая спрыяльная. Вось розныя эканамісты называюць тут такія лічбы, там 5-6 мільярдаў. Вось Лукашэнку трэба тэрмінова знайсці, каб закрыць усе дыркі, каб кампенсаваць сітуацыю з крызісам. Расейцы пачынаюць, так бы мовіць, ціснуць, дастаецца тут з даўгой скрыні гэтая ідэя адзінага рубля і кажуць, ну, мы дапаможам, але
не за так. Так, может быть, в этой ситуации Европе как раз треба было, ну, что называется, вытримать паузу, то есть протягивать ту политику, якую она протягивала фактично 12 годов, кажучи официальному Минску. Что, господарство, мы вам допоможем, коли ласка, и мы ваш суверенитет уратуем, но вы ж так само будьте нормальными партнерами по перемовах. Вось есть 12 умовов, коли ласка, выконайте их, и тогда вы отримаете допомогу, якая уратует ваш суверенитет. Ну, а коли уже вам так брыдко правы человека, ну, тогда разбирайтесь сами с русскими. И, может быть, вот таким чином, как раз твердой позиции, жесткой позиции, можно было как раз и домогчись демократичных изменов, и уратовать белорусский суверенитет в отказ. А тут оказывается, что вот эти 12 умовов, как в том анекдоте, неде поделись. Может, это и кепско?
Ну, ведаете, мне здається, коли бы Европа вернулась до той самой стратегии, якая оставлялась 96-го года, как раз таки могла быть не демократизация, а наоборот. Режим балансует не только помеж Европой и Россией, и он еще и выкористовывает внутренний чинник, закручивая гайки внутри страны. Коли нема сприяния ни с боку России, ни с боку Заходу, застается опора на властные силы и отбывается жесткое умацывание режима, такие раптовные заморозки. Было несколько таких периодов у найновшей истории Беларуси, и вот подобная изоляция могла привести до еще одних заморозков. Тут лишить в сегодняшней ситуации, мне кажется, Бог дает просто уникальный шанс оторваться от России. Российская экономика зараз подрывается финансовым кризисом. Кошты на нафту на несколько отсотков падают каждый день. Навод гастарбайтеры, которые працавали у России, зараз вертаются в Беларусь. И вот у Беларуси зараз накопливаются сотни тысяч злых голодных мужиков, которые ранее працавали у России, которых теперь на працу не берут. Потому что там сканчивается финансирование буйных будовлев, тех сфер, где беларусы случайно працавали. И в этой бы ситуации как раз с боку режиму и самый час был бы пойти на сустрич Европе и таким вот рывком, что называется, от России оторваться. Поставить питание про российские войсковые базы, избавиться от залежности у сферы культуры и постараться умацаваться как нормальная европейская краина. Але, на жаль, внутренняя сутность режима такая, что это для их непримально. И тут задача белорусской оппозиции выкористать этот момент. Коли бы национальный рух был один, едный, подобное адлиха, подобное в окно магчимости было бы просто прорывом для Беларуси.
Камил, до вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі і вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропі варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, я думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання в такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, вот в этом смысле мы мусим быть объединены и разуметь важность ситуации, то просто мы можем организоваться. И саправды треба будет чакать новых поколений, а это будет вельми кепско для развития демократичной Беларуси в будущем. Тому я лечу, что великая отказность. Я сгоден с тем, что новая ситуация, новые подходы. Ранее не бы оппозиция была за все этим рупором, якая казала про демократию, якая посылалась на европейскую цивилизацию, на европейские
каштоўнасці і так далей, а сёння непасрэдна захад і еўрапейскі звяз працуе з уладаю. Мы самі мусім адваяваць сабе гэтае месца, ад нас многа залежыць. Я лічу, што калі казаць пра эканоміку сапраўды, там могуць быць значна большыя зрухі, бо так жадае ўлада. А мы павінны сказаць не, павінны быць выкананыя ўмовы. Перш за ўсё, я ставлю гэта на першае месца. Мараторыі на палітвязняў. Не можа іх быць у краіне. І калі сёння зноў у турму трапляюць людзі, калі ёсць справа 14, вядомая, ну, прымусовая праца, калі ёсць больш за 20 студэнтаў, якія выехалі за мяжу працягваць навуку, іх выгналі з універсітэту з палітычных прычынаў, і супраць іх крымінальныя справы, усё гэта ёсць палітычны пераслед. Вот з яго трэба пачынаць. Безумоўна, свабода медыяў і выбары больш цывілізаваныя, все гэта важна. І мы мусім тут быць, ну, не толькі ацэншчыкамі, я згоден з Павлом, мы мусім вельмі моцна працаваць, каб гэта зацікавіла і грамадства. Вялікае поле дзеяння.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел эксперт Польского центра «Усходних доследований» Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Вел передачу Юрий Дракохруст.